Добрый день, в эфире программа «Футурошок», программа о человеке перед лицом социальных технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Наступившее будущее приключилось в Советском Союзе в апреле, 26 апреля 1986 года, когда взорвался четвертый энергоблок на Чернобыльской атомной электростанции. И, собственно, 30 лет этой годовщины значит, что мы уже 30 лет живем в новой эре, эра совершенно другого отношения к атомной энергетике. Но, тем не менее, вот сейчас, вот сравнивая то, что происходило в российских СМИ сейчас, в эту годовщину, в 30-летнюю, с тем, что было 10 лет назад, я вижу, что тема понемножку начинает затухать, тема начинает уходить из поля зрения общественности и медиа. И мне кажется, что наше внимание к ней и вообще к будущему атомной энергетики не должно ослабевать. Собственно, об этом мы и хотим поговорить с руководителем энергетической программы Greenpeace России Владимиром Чупровым. Добрый вечер.
Да, вечер добрый, Сергей, вечер добрый, уважаемые слушатели.
Действительно, тема немножко,
тема так сказать, ушла. Уже микшируется. Тема ушла, уходит. Это, с одной стороны, нормальное свойство человеческой памяти. Все-таки забывать что-то плохое, потому что с плохим жить вообще тяжело. С трагедиями, с какими-то драмами. И человек все-таки, он более позитивно настроен, и психологически он пытается все-таки верить и смотреть в будущее с какой-то надеждой. Чернобыль такую надежду не дает, к сожалению. Но я согласен, что забывать это нельзя. И здесь я бы хотел вот эту годовщину, 30-ю годовщину, наверное, поговорить немножко в таком неожиданном ключе. О Чернобыльской трагедии, как это было, как это повлияло на судьбу людей, статистика, экономика, существующий уровень радиационной безопасности, сказано много. Мы об этом, конечно же, тоже можем поговорить.
Ну, вот, может быть, сейчас немножко все-таки для начала, первые буквально пару минут остановимся, чтобы нашим слушателям напомнить. Как я сейчас понимаю, проблема загрязненности, она совершенно не снята. Хотя, вроде как, период полураспада официально заканчивается, но там же нужно для настоящей очистки где-то 10 периодов полураспада.
Да, считается, что нужно 10 периодов полураспада. Действительно, это так, для того, чтобы гарантированно получить какой-то минимальный уровень, полностью радиация не уходит, тем не менее какой-то приемлемый минимальный уровень, 10 периодов полураспада. Для основных дозообразующих радионуклидов, которые сейчас в Чернобыльской зоне, это цезий-137 и стронций-90, это около 30 лет один период, то есть 300 лет нам нужно подождать для того, чтобы более-менее говорит, что здесь уже можно как-то прийти и жить.
Земля фонит. Вот я читал, как ваш коллега в Форбсе описывал то, что в Брянской области происходит. Там, собственно, заражено все.
Земля фонит. Земля не может не фонить там, где выпали радиоактивные осадки. И 30 лет, конечно же, не срок для таких долгоживущих радионуклидов, как цезий, стронций, ну, тем более плутоний. Иногда он тоже попадается. Для него период полураспада исчисляется тысячелетиями.
20 тысяч лет, по-моему, да.
20 тысяч лет, 10 периодов полураспада. Это то, что Алексеевич назвала, гарантированно обеспечит Чернобылю такой вехой, что ли, событием, которое переживет все другие события 20 века, ну, мне кажется, включая Гитлера и Первую мировую, Вторую мировую, потому что это тот след, с которым будут жить наши внуки. И думать, что делать с этим плутонием, который сейчас там есть. Да, на фонит. Не просто фонит, там рядом живут люди. Это то, что попадает в организм людей через пыль, через дым, через продукты питания, особенно дикоросы, это грибы, ягоды. Это порядка 1 миллиона человек, которые живет на высоко загрязненных территориях. Украина, Россия, Беларусь. На сегодня это такие в России крупные города, как населенные пункты, как Новозыбков, Злынков. И плохая новость заключается в том, что сегодня в условиях кризиса российское руководство, да и украинское, и белорусское, начинают потихонечку эту тему сбрасывать в буквальном смысле с бюджета. На сегодня те зоны, которые сейчас там есть, они перекраиваются. То есть люди, которые были там во второй, в третьей зоне, получают статус там третьей, четвертой. А четвертая, самая такая слабо загрязненная зона контроля, переходит в чистые зоны. При этом очевидно, что люди не восстанавливают тот уровень жизни, который был до аварии, и росчерком пера, естественно, это не восстановить. А люди лишаются льгот. Да, маленьких, но льгот.
И люди по-прежнему умирают. Я встречаю цифры, что до 50 тысяч инвалидов осталось. То есть ликвидаторов чуть не 25 тысяч умерло и 50 тысяч инвалидов. То есть эта история продолжается?
Статистика есть, история продолжается, и здесь есть две точки зрения. Точка зрения Росатома, МАГАТЭ, это Международное агентство по энергетике, и Всемирная организация здравоохранения, что речь о погибших, когда мы говорим о погибших непосредственно в аварии, ведется там первые десятки человек. То есть те, кто непосредственно получил очень высокие дозы, умер от острой лучевой болезни. Если говорить о преждевременной смерти и смертности, потому что человек все равно когда-то умирает, да, то здесь позиция тоже, ну, максимум это первые тысячи, ну или первые сотни с точки зрения Росатома, это люди, которые заболели, там, получили там проблемы с щитовидкой, ну или какие-то другие раковые заболевания, которые по статистике выламываются за уровень обычных раковых заболеваний на чистых территориях. Вот с позиции, допустим, нашей организации, поддержанной белорусскими, кстати, учеными, которые ведут раковые регистры еще 60-х годов по Беларуси, дополнительная смертность, которую дал и даст Чернобыль в течение 90 лет после 1986 года, это около 100 тысяч человек только раковых, обусловленных смертей.
По России, Беларуси, Украине?
По России, Беларуси, Украине. Плюс можно добавить сюда Западную Европу, которая тоже, кстати, хорошо задела. Это и Шотландия, и Швеция, и Австрия.
Вообще же два раза землю обогнула. Индия там пострадала.
Естественно, пострадали все, но не везде были датчики, не везде были мониторинговые программы. Допустим, Греция осталась вне зоны контроля. Ну, там до сих пор непонятно, где эти следы, хотя Грецию тоже накрыло.
Это же вообще, наверное, сложно просчитать, если эти так называемые поломанные хромосомы, вот они же передаются из поколения в поколение.
Статистика, она вот лукавая, как считать, да? То есть, если считать то, что напрямую доказано, вот человека просто его рвало, то есть у него выпадали волосы, и он в итоге как бы вот умер от высокой дозы, то их действительно немного. Ну как немного? Все равно любая жизнь, она бесценна, это первые десятки человек, но все равно это жизнь. Но когда мы говорим о поломанных хромосомах, о дополнительной генетической нагрузке, о вторых-третьих поколениях, которые на сегодня эту нагрузку испытывают, дети рождаются с дефектами, и многие люди получают дополнительную преждевременную смерть, то есть умирают на 10-20 лет раньше, то здесь уже речь идет не только о раковых заболеваниях, кстати, а еще о дополнительных сотнях тысячах человек. Ну, это уже реальная статистика, это уже реальные войны, с чем можно сравнить вот
этот. То есть это, да, как бы проблема ушла из активного политического поля, но вот именно как радиация, она продолжает фонить, вот это и наведенная радиация получается, и люди продолжают умирать.
Внутреннее облучение, да.
Да, ну вот в этой связи как изменяется политическая ситуация в связи с ядерной энергетикой? Потому что изначально, вот если первый шок Чернобыля, что это было? Референдум, я помню, Швеция, Германия, отказ от ядерной энергетики. Этот шок прошел?
Этот шок прошел, но ему очень сильный импульс придала Фукусима 5 лет назад.
Я думаю, да, это тоже надо отметить, что фактически у нас 30 лет Чернобыля и 5 лет Фукусимы. Февраль.
Чернобыль
получил 2011 года.
Да, март 2011 года. Да. Чернобыль получил, что ли, вторую такую реинкарнацию, когда все еще раз задумались, а нужна ли нам такая энергетика. Чернобыль действительно, ну, на самом деле, Three Mile Island в США начал вот эту историю, когда в повестку политиков встал вопрос, вообще нужна ли нам энергетика с такой ценой и безопасностью. Штаты тогда очень сильно заморозили программу, не Союз. После Чернобыля программы были заморожены в нескольких странах, они были приостановлены. И 90-е, начало нулевых, по разным причинам, практически, ну, очень мало строилось. Вот если смотреть на диаграммы, там просто такой провал. Если в 80-х годах там строили там десятки реакторов в год, то там в 90-х, начало нулевых, там первые реакторы в год во всем мире. Потом была реинкарнация, тот самый ядерный ренессанс, когда Китай, который делал свою индустриализацию, вложился в ядерную программу, Индия, когда появились деньги у Росатома благодаря точным 2000-м годам. И ближе к 2010 году программы начали восстанавливаться, в первую очередь в развивающих странах, естественно. Да? Но случилось Фукусима. В итоге полностью отпала Италия, Германия, Швеция, Бельгия и до какой-то степени Япония. Япония 2 года продержалась без единого атомного реактора. То есть, в принципе, можно жить без атомэнергетики. Германия к 2022 году станет безъядерной страной. И фактически Фукусима, она после Чернобыля поставила, что ли, такую точку для развитых стран. Что бы ни говорили, Штаты не строят атомные станции.
А Франция? Ведь все-таки Франция таким остается.
Франция строит один реактор. один реактор. Но последние новости из Франции очень четко говорят, что даже если учесть, что во Франции невозможен тот бардак, который был в Японии и в Советском Союзе, на сегодня атомную энергетику убивает экономика.
Слушайте, а в Японии тоже был
бардак? Да, там был бардак еще тот, как фактически это был Чернобыль, потому что там были те же грабли, которые были в 86-м в Припяти. То есть, во-первых, они скрывали информацию. То есть экспертное сообщество мировое не могло понять, что же происходит и чем можно помочь. Они упускали время. Япония принимала решения неверные тактические, когда, допустим, нужно было сбрасывать водород, они его просто не сбрасывали. В итоге были те взрывы, которые распространили вот эти радиоактивные облака. То есть в Японии был тот еще бардак. Сам тот факт, что они не были готовы к цунами, хотя это цунами опасный район, уже сам по себе говорит о многом. Франция, возвращаясь к ней, как и Штаты, на сегодня по экономике видят, что и по топливному циклу, это же не просто там уран добыть, это потом куда-то деть нужно радиоактивные отходы. По выводу эксплуатации, то есть разобрать одну станцию по цене столько же, сколько вы ее построите. На сегодня получается, что Франция это невыгодно, и Оланд вот буквально на днях заявил, что он начинает программу вывода самых старых реакторов, и взамен новые строиться не будут. То есть, что бы ни говорили про Францию, Франция соскакивает с атомной
иглы. А чем будет заменяться выбивающие мощности? Альтернативы или все-таки старой энергией, углеводородами?
Опять же, обращаясь только к опыту. Значит, Япония заместила за счет энергоэффективности, и остальное – это был газ и уголь. Но, тем не менее, Япония сейчас активно вкладывается в фотовольтаику, в солнечную энергетику, и Япония уже сделала первый гигаватт солнечных станций. И на самом деле Япония может это сделать. На сегодня технологии это позволяют.
То есть даже уже за счет альтернативной, за счет солнечной энергии?
Даже за счет альтернативной энергетики. Это только солнечные ветра.
Тоже солнечные. Верну буквально сегодня, готовясь к эфиру, я прочел, что в Икее в Великобритании начали продавать солнечные батареи.
То есть это означает только одно, что на сегодня возобновляемая энергетика выходит на массовый рынок, на дешевый сегмент, вышла в паритет с традиционной энергетикой. И если это делает IKEA в перспективе какой-нибудь Walmart и так далее, то это уже станет такой же обыденной частью жизни любого человека, как и автомобиль, как и светодиодные лампочки. То есть это революция, которая тихо, но происходит сегодня. Мы являемся вообще свидетелями мощнейшего такого технологического рывка, который, к сожалению, руководство нашей страны, Российской Федерации, в очередной раз просыпает. Мы уже проспали жиженый газ, мы уже проспали сланцевый газ и сланцевую революцию, мы проспали революцию световой техники, светодиоды, ну и благополучно просыпаем очередную революцию в зеленой возобновляемой энергетике.
Возобновляемой энергии.
Ну, посмотрим, чем все это кончится.
Если взять сейчас по России, в России по-прежнему существует сильный институциональный интерес в атомной отрасли?
Вот, наверное, это ключевой вопрос. Почему же, если все так хорошо или понятно, или непонятно, то до сих пор принимаются очень странные решения? Вообще, например, портфель Росатома за рубежом только 60-80 миллиардов долларов за наш с вами счет. То есть федеральный бюджет в ближайшие там, 30 лет должен выдать Кириенко половину федерального бюджета на то, чтобы где-то в Индии, в Иордании, Египте, вот список чувствуете какой-то, что в Афганистан там только нет, да, построили атомные станции, и каким-то образом мы потом получили возврат этих инвестиций. Вот хороший вопрос.
Да? Стоили бы сразу в исламском государстве.
Конечно.
Запрещенном в России.
И поэтому возникает вопрос, а кому это вообще интересно? И вот здесь интересен экскурс в историю, потому что в советский период, до Чернобыля, главными интересантами атомной энергетики были военные и ученые, по большому счету, да. Ну, и большая политика, потому что любая атомная станция, она строилась в перспективе на получение вот РБМК-шные реакторы на оружейного плутония, для использования его, как бы, наработки для...
То есть они все двойного назначения?
Они все на двойного назначения были, естественно. Ну, не все, но вот с РБМК-шной точно, и любой ВВР, в принципе, это тоже можно воспроизводить.
Чернобыльского типа.
А чернобыльского они 100% были, это крупная модель оружейных реакторов. Ученым это было интересно, потому что, ну, Александров, он как бы один из авторов атомной программы, он был президентом Российской академии наук. Ну, естественно, нужно было показывать какую-то кузькину мать Западу. То есть вот была такая тройка, которая двигала эту программу. с деньгами не считались, с жизнями не считались, чего стоит один Тотский полигон, когда у нас десятки тысяч солдат просто в 1954 году завели под этот атомный гриб. Жуков, кстати, маршал, быстренько улетел в Москву, а люди были фактически убиты. Не только военные, но и гражданские, потому что сейчас о них вообще никто не говорит.
Там стада скота, собственно, все живое было уничтожено.
Все живое было уничтожено, но научный интерес был удовлетворен. У политиков появилась очередная дубинка или там повод для гонки с загнивающим Западом, а у военных, соответственно, ломовые бюджеты, ну и, соответственно, еще один повод для того, чтобы оставаться при вот этих бюджетах. А российский период, когда схлынула вот эта гонка вооружений, на самом деле круг интересантов поменялся. На сегодня это фактически Росатом и все, кто с ним связан, которые лоббируют и двигают тему необходимости новых атомных реакторов с точки зрения получения бюджетных средств. Атом не дешевый. Мне кажется, уже вообще как бы стыдно вообще произносить, что атомная энергетика дешевая и безопасная. Нет. Так вот, на сегодня атом – это способ существования и выживания Росатома, тех там сотен тысяч людей, которые там получают зарплату, но в основном, конечно же, те, кто распиливают, ну, в кавычках, вот те бюджеты, которые идут на строительство новых АЭС не только в России.
Ну да, такая у нас логика корпоративного государства, когда война – это способ выживания военного ведомства, да. Атом – способ выживания Росатома. Мы сейчас на секундочку прервемся. Я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях руководитель энергетической программы Greenpeace России Владимир Чупров. Говорим мы о будущем ядерной энергетики, если вообще у атомной энергетики будущее после Чернобыля и Фукусимы. Мы вернемся буквально через несколько секунд. Снова добрый вечер, добрый день. В эфире программа «Футурошок», программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. В гостях у нас сегодня Владимир Чупров, руководитель энергетической программы «Greenpeace России». Говорим о будущем или отсутствии такового для ядерной энергетики. Ну вот мы, собственно, остановились на структуре интересов, кто в России заинтересован. Так что получается, что нынешняя вот эта вот бюджетно-распильная, осваивательная бюджетов структура в России, она так и будет продвигать? И будут строиться новые реакторы, модернизированные чернобыльского типа?
Это фактически ответ на вопрос, есть ли будущее. Вот пока есть вот эта институциональная среда, где мощные лоббистские группировки, вот эта связка гражданской и военной ядерной энергетики, которые сидят на дотации. Ежегодно Росатом до 100 миллиардов рублей получает только на строительство новых реакторов. А у нас, извините, вот сейчас Силуанов ищет там 250 миллиардов, чем закрыть антикризисный план. Да? Так вот, пожалуйста, у вас дешевая энергетика. Перестаньте субсидировать ее. Она же дешевая. Пусть они поднимут свой рубль за киловатт-час на оптовом рынке там, до честных 2 рублей и покажут, что они дороже, чем угольная генерация. Не надо, как говорится, строить вот эти все иллюзии.
А она действительно дешевизна вся за счет дотации?
За счет субсидий? Нету дешевой энергетики. Вот мы в свое время считали, сколько субсидий. Там насчитали еще 10 лет назад больше 10 схем субсидирования, прямого и открытого.
Открытого и все за счет лоббистских усилий?
Все за счет лоббистских. Вот энергетика, допустим, не платит земельный налог. Вот стоит атомная станция, а это десятки гектар. А этот налог, который могут пополнить региональные бюджеты. Ленинградская область, Свердловская область и так далее. Но они его не платят. У них целая строка, извините, в налоговом кодексе. Они этого не платят. И вот таких вот примеров масса. То есть, если все это убрать, вот эти костыли, да, то все это окажется в 2 раза дороже.
Ну да, плюс мы уже не говорим о налоге на человечество, о налоге на будущее, ядерных отходах, с которыми неизвестно, что будет через 5-10
лет. И за которые Кириенко не собирается платить. Потому что вот стоит 4 выведенных из эксплуатации реактора, еще советских. Новоронежская, Белоярка. Кто будет выводить из эксплуатации? Кириенко сказал, это советское наследие. То есть он взял действующий актив.
Активы, а пассивы?
А пассивы кто возьмет? Мы с вами. Кто будет платить этим ликвидаторам? По данным Союза Чернобыль, Гришина, 16 миллиардов только прямые льготы вот тем миллионам, которые живут в Брянске, в Туле и в Орле. Сейчас их снимают, пожалуйста. Но 16 миллиардов это не Кириенко платит, это мы с вами платим. И поэтому отвечаю на вопрос, каково уже будущее, что пока вот эта институциональная среда, которая предполагает принятие решений в ручном режиме, когда вот есть, допустим, Роснефть или Росатом, они приходят и говорят, а нам надо. И принимается госпрограмма, субсидии и так далее. И они как бы выстраивают вот эту монополизированную систему, модель энергетики, ну, вслед за ней все экономики. Вот в эта среда, она будет продолжаться десятилетия. Ну, если, не дай бог, не случится какой-нибудь Чернобыль и коллапс типа разрушения Советского Союза. А пока вот предпосылки работают в этом направлении.
Но новые реакторы, они все-таки более модернизированные реакторы, более безопасные, чем чернобыльского типа?
Нам говорят, что более безопасные. Но вот если вы спросите Киренко, он честно сказал, 100% гарантии я не даю. И дальше вопрос, как бы, а где рванет? Атомщики, как те генералы, которые готовятся к прошлой войне. Да, мы готовы к наводнению. Да, мы готовы там, к чернобыльским. Не будем больше как чернобыльские эксперименты ставить. Извините, кто же знал, что там в 100 километрах от Запорожской АЭС на Украине будут летать снаряды? Что один из самолетов 11 сентября 2000 года в Штатах, он полетит на атомную станцию там, под Нью-Йорком.
Да.
Что в Бельгии уже целые планы, как там зайти внутрь атомной станции. Там не надо килограммов этих, там нужно проникнуть и обесточить систему охлаждения. Она не связана с...
Россия в этом смысле идет одна сейчас против течения мирового. Вот если посмотреть сейчас нам на мировой энергобаланс, что действительно взят курс на выведение атомной электроэнергетики и замены...
Здесь четко все говорит статистика. На сегодня атомная энергетика в абсолютных удельных показателях падает. Примерно последние лет 5 она упала с 15% в общем электрическом балансе мира до 10. Еще сильная цифра, сильный сигнал, да? Ну и, соответственно, в первичной энергии там с 5 до там 2-3%. То есть атомная энергетика в мире стагнирует. За счет того, что Штаты уходят, Франция уходит, Германия, Япония. Кто остался? Остался Китай,
Китай,
Индия, Россия. Заметьте, какие страны, да?
Китай свои реакторы строит.
Китай строит и свои реакторы. Ну как они строят? Они запустили всех, там, наших, по-моему, корейцев, американцев. Они построили реактор, они сейчас просто дублируют. Не просто как модельный, разрешили построить, сейчас будут не строить и выходить с этим предложением, ну, переименовав, естественно, там, на тоже Ближний Восток, арабские страны и так далее. Но это страны, где энергетика находится на зарегулированных энергетических рынках, где она является частью военных программ, где она, если хотите, является частью какой-то национальной какой-то гордости, но не частью мирового энергетического рынка. Ни в коем случае. Это совершенно другая история. Поэтому вот эта тройка, она строит там 80-90% всех новых реакторов, а их 60 в стадии строительства во всем мире. Вот в этой тройке. Больше никто не строит. Ну, Франция строит один во Франции, да. Один во Финляндии строит. Ну, сейчас наш еще один строит в Финляндии. В Штатах в железе, по-моему, только один реактор сейчас строится. Германия, естественно, не строит. Все остальные отказались. Япония каким-то образом пытается запустить старые реакторы, но через 10-20 лет срок их жизни подойдет к концу, а новые реакторы Япония не запускает. Поэтому сегодня это очень такой узкий сегмент. Это Япония, Индия и Россия. Китай, Индия и Россия.
Да, Индия, Россия.
И в это такая, что ли, очень узкая ниша, которая не позволяет говорить, что атом переживает какой-то ренессанс. Ни в коем случае.
И при этом никаких технологических прорывов нету по отношению безопасности и утилизации отходов. То есть все прежние вопросы открыты.
По этим
открыты.
Двум вопросам. И еще третий вопрос распространения. Первый – это безопасность. Никто не дает гарантию постарения Фукусимы и Чернобыля. Никогда вы не услышите от атомщиков. Второе, то, что проблема радиоактивных отходов решена, она не решена инженерно. Ну, есть единственное решение закопать, да? Но дальше 500 лет минимум надо их наблюдать, и никто не гарантирует, что система мониторинга и наблюдения 500 лет сработает. И третье, распространение, она тоже не решена. Что завтра там появляются ядерные материалы не только у Пакистана и Северной Кореи, а у Иордании, у Египта, то есть там, где сейчас все это планируется строить.
Хорошо, а есть ли какие-то новые технологии, вот термоядерный синтез? Что-то в этом есть какое-то продвижение или все остановилось на уровне водородной бомбы?
Значит, в термояде есть продвижение, там, насколько помню, с нескольких секунд они довели удержание плазмы там, до 20-30 минут и все. То есть на сегодня термояд пока не состоялся, но даже если взять такой розовый сценарий, вот Велихов, я с ним говорил еще лет 5 назад, Евгений Павлович, вот если состоится термояд, вот ваш сценарий, получилось, удерживаете ваши прогнозы на развитие термояда. Он говорит 100 гигаватт к 2100 году, 100 гигаватт, а у нас современная электроэнергетика 4000 гигаватт. То есть это будет капля в море, это вот два человека из 100 только получат эту энергию. И представьте термояд где-нибудь в Афганистане. То есть это, дорого, технологично, то есть это не для каждой страны, и, это мизер, это мизер будет, это первопроценты. Так вопрос, куда вкладывать? Может, в то, что сейчас уже можно решить. Для России это энергосбережение, энергоэффективность. Пожалуйста.
Значит, если вообще, если посмотреть глобально на 21 век, это что? Это энергоэффективность и альтернатива? Солнечные батареи?
Если посмотреть 21 век, это переход к новому пятому технологическому укладу. Это зеленая энергетика, основанная на технологиях в области энергоэффективности. И это возобновляемая энергетика, солнечная и ветровая в первую очередь. Очень много скепсиса, очень много вопросов по аккумулированию, по удержанию, когда нету ветра и солнца. Но инженерно это берется, в отличие от проблемы, той же проблемы радиоактивных отходов или стопроцентной гарантии.
Ну, то есть концептуально понятно, как это делать, да, просто
Вопрос времени, когда это все будет решено. Нефть – это транспорт, электромобили – это берется. Сегодня вот мне знакомый в Китае, за $1500 можно купить электромобиль. Он не будет Теслой, он не будет 200 км в час, но он гарантированно обеспечит поездки по городу семье. Электровелосипеды в Москве уже бегают, пожалуйста, 50 000 рублей. То есть на сегодня это сегмент, который развивается по экспоненте, и вопрос, когда это начнет, ну, скажем так, клевать руководство нашей страны.
Но пока в нынешних условиях нету ни денег, ни, главное, институциональных стимулов для того, чтобы...
Так, вот главный вопрос – это все-таки институциональный стимул, потому что сегодня системы лоббирования новой энергетики нет. Посмотрите, кто у нас министр энергетики, кто его зам. У нас возобновляемой энергетикой занимается Российское энергетическое агентство, вернее, его там один департамент, 5 человек. В Германии это был уровень министерства, а сейчас 200 человек, которые занимаются этим вопросом и только лоббированием. Ну, сейчас это передали в Министерство промышленности и энергетики. 200 человек.
Ну, знаете, я знаю, в Казахстане, например, эта тема очень активно развивается, зеленая экономика, там на уровне
Беларусь,
государственной программы.
Беларусь, Казахстан, там, я думаю, просто прижало, и там, как и Украина, кстати, Украина в Крыму оставила 200 мегаватт солнечной энергетики. Ну, с китайцами они сделали проект, а для сравнения, допустим, вся Россия – это первые мегаватты. Только в Крыму 200 оказалось, да? Их просто приперло. В отличие от России, у которой, к сожалению, нефтегазовая игла, которая позволяла, по крайней мере, до падения цен на нефть, каким-то образом за счет вот этой природной нефти, ренты балансировать с социальными обещаниями, с какими-то инвестпроектами, арктическим шельфом, это вообще отдельная история. Но суть в том, что с падением цен на нефть и газ, все-таки, надеюсь, руководство страны начнет отходить от этой священной коровы под названием там, нефтегазовой отрасли, и каким-то образом начнет вкладывать в новую систему энергетики. Нефтяники боятся, и правильно боятся. Любая энергетика, это децентрализованно, это отсутствие монополий, это совершенно другая история и другая страна.
Ну, с надеждой на отрезвление, может быть, даже нынешний кризис и падение нефтяных цен каким-то образом поспособствует этому, и энергоэффективности в том числе. Закончим нынешний эфир и напомню, что у нас в гостях был руководитель энергетической программы Greenpeace России Владимир Чупров. Ну и еще раз вспомним те страшные события, которые сотрясли Советский Союз, тогда еще Советский Союз 30 лет назад, и, в общем-то, привели к той цепной реакции событий, которая привела и к распаду Советского Союза.
В том числе, да, к сожалению.
Я думаю, что да, что нынешним российским властям тоже надо помнить, что здесь одни из тех детонаторов, которые могут привести к очень серьезным политическим и структурным последствиям. Это была программа «Футурошок». Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа в 8 и в 14 часов дня.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли. где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу вмешиваться.
В народной, в социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13 720, 15 195, 17 850 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».